«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Не грипп, не птичий, не обычный человеческий, не магнитные бури, не высокое давление, ничто буквально не способно остановить меня от того, чтобы провести очередной эфир передачи «Верю, не верю». И в рамках нее уже постоянная рубрика, практически можем уже даже переназвать этот эфир «Не верю, не верю», а вы спрашиваете, я отвечаю или спросил пастора. Сегодня, в ближайшие 50 минут, мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы заранее прислали мне. Большинство из них я не читал и не читаю заранее. Это буквально экспромт. Вы спрашиваете, я отвечаю. Я стараюсь сделать это максимально быстро, понятно и просто с позиции христианина, служителя христианской церкви. В частности, я являюсь служителем, пастором реформатской церкви в городе Санкт-Петербург. Реформатская Пресвитерианская Евангельская Церковь города Санкт-Петербурга. Ставьте лайки, делайте репосты. То же самое делаю сейчас я, буквально на своих страницах в социальных сетях. Тоже ставлю лайки сам себе и делаю репосты для того, чтобы трансляцию могли посмотреть как можно большее количество людей. И желательно людей не воцерковленных, потому что именно от них... Я считаю, что этот эфир такой, знаете, можно сказать, в какой-то степени евангелизационный. То есть я пытаюсь сделать так, чтобы как можно больше невоцерковленных людей узнало о христианстве, о позиции христианской по тем или иным вопросам, но так, чтобы это не было такой прямым каким-то давлением или попыткой, ну, как они говорят, втюхать свою религию. Воцерковленный человек, есть уникальная возможность, ну, в какой-то степени, да, уникальная, когда у вас еще будет возможность подойти к человеку, который является служителем христианской церкви, да, и просто задать ему вопрос по какому-то вопросу, так как тавтология получается. В общем, легко и просто поинтересоваться у него его мнением как христианина о том или ином вопросе, да. Для этого нужно пойти в храм или в церковь, или в дом молитвы, набраться храбрости, подойти к человеку сквозь толпу, опять же, людей, которые его окружают обычно, в любом случае, любого пастора или священника окружают толпы людей во время того, когда он пребывает в церкви. И вот все это нужно преодолеть, набравшись храбрости, подойти и еще больше набравшись храбрости, задать ему вопрос какой-то в той форме, чтобы ему было понятно, и вам было понятно, и чтобы он на вас не набросился и не стал тут же евангелизировать. Я помню, когда еще был чуть помоложе, лет на 10-15, я совершал таких ошибок очень и очень много. Знаете, когда подходят какие-то люди, у них просто есть просто вопрос. Они не хотят, чтобы вы их ввели в церковь, они не хотят, чтобы вы их, не знаю, там, тут же крестили. В общем-то, они всего лишь хотели бы задать вам вопрос, поинтересоваться о чем-то, мнением, мнением церковника, как они говорят, да, на тот или иной вопрос, а ты его тут же начинаешь там каять, рассказывать ему о Христе и прочее, прочее, хотя всего лишь-то ты должен был что сделать? Сказать, я христианин, и я, потому что я христианин, смотрю на этот вопрос вот именно так, а не иначе. Вот этим мы и будем заниматься в ближайшее время, и, возможно, кстати, я же хотел даже гостя сегодня привести, но, к сожалению, гость занят тем, что он преподает много очень, и вот он не смог сегодня прийти, поэтому опять я один, но, может быть, завтра он сможет прийти, посмотрим, и тогда у нас будет еще более интересный эфир, потому что мы будем вдвоем отвечать на ваши вопросы с моим дорогим другом, тоже пастором церкви, и он гораздо более мудрый и умный, чем я. Поэтому я думаю, что даже это будет поинтереснее. Но пока я один, и призываю вас поактивнее участвовать в этом эфире, ставить лайки, делать репосты. Вот буквально я заканчиваю сейчас делать это все на своих страницах и начну читать ваши комментарии, если они уже поступили, и отвечать на вопросы, если они уже тоже пришли. Но какие-то, если вы помните, у нас вопросы есть еще с прошлого эфира, на которые я не ответил, и, наверное, начнем мы именно с них, с тех вопросов, которые не получилось. Да, помните, я вам говорил в прошлом эфире, что у нас есть 50 неудобных вопросов атеистов к верующим. 50 неудобных вопросов атеистов к верующим. И вот, собственно говоря, мы с вами ответили вместе, если не ошибаюсь, на 8 вопросов. Да, на 8 вопросов или, может быть, на 9. Опять из-за болезни, к сожалению, своей там, и всей моей семьи. Мы все-все болеем. Кстати, можете помолиться за меня и за мою семью, потому что действительно мы уже 10 дней, получается, болеем. Все практически не выходим из дома. Но вот, это одна из причин, почему я веду эфиры из дома, между прочим. Ну вот, и плохо спим, плохо живем. Ну вот, короче, я поэтому не переслушал эфир, я не помню, отвечали на вопрос вот следующий. Если Бог создал женщину из одного ребра мужчины, почему и у тех, и других нынче одинаковое количество ребер с обеих сторон? Это классный вопрос. Опять же, я не помню, отвечал я, не отвечал на него. Может быть, я на 8 вопросов ответил, может быть, на 9. Но я начну отвечать. Все эти вопросы на полном серьезе прислали нам атеисты. Я не знаю, сколько им лет. Мне кажется, что некоторые вопросы писали подростки практически. Фактически, практически подростки. Включи песню «Жиберем Калай». Ничего себе. Это какая-то казахская песня, да, если я не ошибаюсь, учитывая язык «Жиберем Калай». Я даже не знаю, что это за песня, друзья мои, но... Это хороший, кстати говоря, кейс. Может быть, иногда я буду разбавлять свои эфиры. Действительно, включение каких-то песенек в будущем. Но вот сейчас я к этому не готов абсолютно, чтобы включить эту песенку ради вас, для вас. Но спасибо. Поставьте лайк мне, пожалуйста. Если вы можете сделать репост, поделиться этим эфиром, поделитесь. И в следующий раз, я прям даже сейчас здесь у меня есть еще один ноутбук, и я напишу «Жиберем Калай» песню, чтобы не забыть, и поставить ее для вас в следующем своем эфире. В принципе, такая техническая возможность есть, но для этого нужно быть заранее готовым. Так вот, иногда кажется, что пишут вопрос совсем подростки, с таким стебом, то есть желанием поиздеваться. Я не думаю, что это означает, что на эти вопросы не нужно отвечать. Вот, например, тот же вопрос, да, если Бог создал женщину из одного ребра мужчины, почему и у тех, и у других нынче одинаковое количество ребер с обеих сторон? Вроде бы смешной вопрос. Вопрос с издевочкой с такой, да, со скепсисом. Но, тем не менее, за ним скрывается что? За ним скрывается, например, то, что человек не умеет читать Библию. А оказывается, представляете, ее тоже нужно уметь читать. Есть прекрасная книга, да, «Как познавать Библию», «Увидеть всю ее ценность», как-то так называется. Если кому-то интересно, Гордон Ли, если я не ошибаюсь, ее написал. Потом я вам в личных сообщениях скину ее название, и вы сможете ее найти и прочитать. Оказывается, Библию не везде нужно понимать буквально, да, то есть если написано, что если Христос говорит, например, про себя, Иисус Христос, «Я есть дверь овцам», это вовсе ведь не означает, что он на самом деле является дверью, да, ну никак это не означает. И может быть, все-таки какие-то местописания мы воспринимаем, с одной стороны, буквально, с другой стороны, понимая, что с помощью этого текста, автор текста, Господь и человек. Господь является тем, кто вдохновил этот текст. Мы так считаем Библию, да? И человек, который записал этот текст, учитывая контекст, в котором он находился, и свой собственный, в том числе, контекст, то есть свое образование, свою культуру. И он должен был донести какую-то информацию до своих читателей. Так вот, в данном случае... Есть такая шутка еще, знаете, что поскольку Бог создал женщину из ребра, а это кость без мозгов, то женщины как бы умные, да, ну это такой мужской шовинизм. Так вот, в данном случае я считаю, и не только я один, слава Богу, что автор, Господь, Дух Святой, с помощью этого текста пытался одну единственную мысль передать, что, во-первых, по преданию, это была кость, которая находится прямо под сердцем. Вот да, здесь у меня в данном случае сердце находится, здесь ребра. То есть он взял кость, которая наиболее близкая была к сердцу. Понимаете? Это первое. Второе, он хотел этим... Это значит, что... я скажу сейчас второе, да? И второе... что муж и жена, там, дальше эта мысль в Библии прослеживается очень хорошо, да, одна плоть. То есть, когда муж и жена соединяются, когда ребро возвращается на место, то вот это становится одной плотью, то есть превращается два этих человека, буквально до недавнего времени, секунду назад, бывшие еще чужими людьми, они в этом случае, когда они соединяются в любви, да, в Господе соединяются, то они становятся одной плотью, максимально гармоничным таким организмом. Вот Советский Союз, от него там, у него было много там плохого, например, да, но одно хорошее есть наследие. Может быть, это у него, мне кажется, что это только в Советском Союзе придумали, что или это Маркс придумал, Энгельс, кто-то из них, ну, короче, что семья – это минимальная ячейка общества. Так вот, когда муж и жена, женщина и мужчина в любви, во Христе соединяются друг с другом в союзе, они становятся вот этой одной плотью, да, то есть каждый из них дополняет друг друга, и они превращаются вот в некий, в человека, да, в организм такой, в единый, который сосуществует и самореализуется в обществе через какую-то деятельность. Вот какую идею хотел передать автор этой книги, да? Вот, не то, что он буквально взял, вырвал ребро у Адама и сделал из него женщину, и да, а почему же нет? Теперь, значит, почему же это ребро теперь у мужчин присутствует? Вовсе нет. Это есть некая передача смыслов, передача идеи с помощью таких образов. И многое в Библии, но не все, подчеркиваю, многое в Библии, но не все является образами, с помощью которых автор Библии передает нам какие-то идеи, какие-то смыслы. И там есть следующий вопрос, тоже про ребра. Почему человеку унаследовать что-то от Бога, в скобочках, включая и ребра после их отъема, учитывая, что Демиург создал человека, слепив его из глины? Я вообще не понимаю этого вопроса, если честно, совершенно. Ну вот. Но давайте так, я это буду на него отвечать, насколько я понял этот вопрос. Смотрите, опять же, Господь, когда создал человека из глины, это же, вот если мы могли бы вернуться в машине времени вот в то время, мы бы с вами не увидели, что некий дядька седовласый спустился с облака, зачерпнул могучей, значит, морщинистой рукой откуда-то из земли кусок глины, да, слепил из него, значит, человека, такого голема, да, положил его на землю, подул на него, вдохнул дыхание жизни, написано в Библии. Ты выглядишь потрясающе, написано, мне пишут, мне в Бегале. Да, спасибо большое. Выглядит как, тоже как издевка, но спасибо. Ну вот, и, значит, потом еще из него вытащил ребрышко, из которого сделал женщину. И вот, значит, все вот это вот так происходило. Опять же, когда Библия описывает события сотворения, она хочет с помощью этого текста передать определенные идеи и смыслы. И в Библии есть очень важная фраза о том, что Бог нас создал по своему образу и подобию. То есть в этом смысле мы что-то унаследовали с вами от Бога, Создателя, да, Творца Вселенной, всего видимого и невидимого. Но мы не унаследовали от Него 5 пальцев на каждой руке, 1 нос, 1 рот, 2 уха, 2 глаза и 1 голову. Вовсе не это мы унаследовали, а мы унаследовали от Него некие, опять же, атрибуты, качества, характеристики, что принципиально отличает нас, например, от, не знаю, таракана, шимпанзе, как самого умного примата, да, ну вот, или там, не знаю, какого-нибудь дельфина, что конкретно нас отличает? Вот подумайте, пожалуйста, об этом. Что принципиально людей отличает от животного мира? И вот именно это, ну, почти все, мы и унаследовали от Бога. Определенные такие передаваемые, богословие учит, вот сейчас я не хотел касаться, конечно, этой темы, о передаваемых и непередаваемых атрибутах Бога, да? И вот именно передаваемые атрибуты Бога, грубо говоря, мы и унаследовали от нашего Творца. В этом смысле мы образ и подобие Божье, а не то, что у нас есть там ребра и все остальное. Так, теперь комментарии. Андрей Брусниченко, братья и сестры, прошу помочь семье Владислава, раз семья болеет, значит, не могут ничего заработать. Вы думаете так? Ну, признаюсь честно, действительно в деньгах нуждаюсь, но как-то не связываю, значит, нашу болезнь и все это. Но, Андрей, все равно спасибо вам за заботу. Сис, приветствую. Алексей Ребров во многих исторических документах означает ДНК. Ну, может быть и так, но я нигде не встречал прям таких действительно обоснованных. Такая, похоже уже, знаете, на схоластику такую. Вот. Почему ДНК? Ну, почему ДНК? Может быть ДНК, может быть и нет. То есть все мы трактуем эти образы очень по-разному. Ну, вот. И я, допустим, читая Священное Писание, мне бы в голову никогда не пришло, что оно имеет в виду ДНК. Ну, как бы, почему бы и нет? Отвечающий, откуда черпает ответы? О, спасибо за вопрос. Но у меня есть некое образование, некий опыт служения в церкви. Ну вот, и книжечек у меня много, скажем так, которые я прочитал и читаю. Вот все это позволяет мне на какие-то вопросы вам отвечать. И опять же, совершенно точно, я прям жду ответ, вернее, вопрос, на который я не смогу ответить, не для того, чтобы выглядеть некрасиво в прямом эфире, типа я якобы вышел тут поумничать и таким всезнайка показаться, а наоборот, для того, чтобы, о, вау, этого я не знаю, и теперь я хочу это узнать поближе, где-то выискать ответы на эти вопросы. Алексей Бетин. Для каждого человека в определенный период его жизни Библия даст свою информацию, ту, которую он поймет, исходя из своего накопленного опыта. Ну, как бы да. Ну, я с вами соглашаюсь, Алексей, да. Однако, говоря эту фразу, я не знаю, что вы точно имели в виду. Ну вот. Но даже не знаю, я попытаюсь немножечко все-таки ответить еще так. Как бы да, но тем не менее надо понимать, что Библия – это не книга гаданий. Я встречал людей, которые брали Библию, открывали ее там, рандомно на любой странице, начинали читать, и такой: «О, Господь мне приговорил там что-то такое вот из этой книги». При этом они совершенно забывают о том, что Библия – это на минуточку 66 книг, разных книг, описывающие, написанных в разные исторические периоды, в разных контекстах, разными авторами, обращенные к разным читателям. И у всех у этих книг есть смысл, притом еще и у всей Библии есть такой глобальный единый смысл. И чтобы понимать какие-то локальные места, нужно понимать вообще в принципе, да, как Библия писалась, для чего, кому и как, и от кого, и кем. Ну, вот. И у нее есть замысел, у Библии есть замысел, у Библии есть смысл, и этот смысл один. Ну, то есть, как бы, есть, ну, определенный смысл, да, когда автор пишет книгу какую-то, то он что-то имеет в виду. Мы не можем читать книгу и понимать ее так, как нам хочется ее понимать. Мы должны пытаться и понять то, что написал автор этой книги, это сверх, ну, важно. Поэтому даже соглашаясь с вами, что Библия в разные периоды жизни открывается человеку по-разному, и у меня такое тоже происходило и происходит прямо сейчас, тем не менее, мы должны стремиться к тому, чтобы, и мы и корректируем свое знание библейское, да, стремиться к тому, чтобы выяснить, вот раскрыть, собственно, основной замысел библейский, да, в этой книге, авторский замысел. Вот, собственно, к чему стремится богословие. К тому, чтобы там, и другие, да, там, герменевтика, да, к тому, чтобы выяснить истинный замысел. Писание, пожалуйста, простите меня. Все-таки я немножко болею. Денис Рамхудоев, для детей 7. Что же это могло бы значить? Пожалуйста, поясните, а я пока открою те самые каверзные вопросы от атеистов. Почему ни одна официальная летопись государства того времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователи спустя много лет? Ну, это неправда, во-первых. Не совсем так. То есть это не совсем правильное понимание, не совсем правильное понимание того, как формируются, скажем так, исторические документы вообще-то. Ну, вот, и все эти самые летописи. У нас есть совершенно точно... Во-первых, историческая наука, мы должны это понимать, я подчеркиваю, историческая наука, не религиозная наука, не религиозники, не веруны, не церковники, а самая настоящая историческая наука, она признает реальность бытия Иисуса Христа, что Он существовал, да? То есть есть, был некий исторический Иисус. И почему историческая наука с этим соглашается? Потому что, во-первых, есть Библия, а Библия является историческим документом с точки зрения исторической науки. И помимо этого есть, например, опять же, тот же самый Иосиф Флавий, да, известный военачальник и один из величайших историков тех веков. У него есть несколько трудов, но в частности, слушайте, Иудейская война, если не ошибаюсь, да, именно в Иудейской войне, но вот он в этом документе описывает, упоминает Иисуса Христа. Да, ну вот, поэтому, а он был, ну, фактически чуть ли не, ну, в рамках истории, да, он был чуть ли не, как это, не современником Христа, чуть ли практически, да, поэтому нет, на самом деле у нас есть масса документов, и вообще, знаете, допустим, мы не сомневаемся в том, что существовал, там, Геродот, предположим, да, или, там, Платон, да, или там еще кто-нибудь, или Александр Македонский. Так вот, с точки зрения исторической науки, документов, подтверждающих реальность Иисуса Христа, у нас гораздо больше, чем документов, подтверждающих реальность Александра Македонского или там Платона, или Геродота. Вот надо это хорошо понимать. Просто, опять же, к сожалению, мы не все разбираемся хорошо в том, как историческая наука формирует свое знание, свой набор знаний. И я тоже, кстати говоря, в этом хорошо не понимаю. Ну вот, но даже моих минимальных знаний хватает для того, чтобы утверждать реальность Иисуса Христа с точки зрения исторической науки. И документов у нас для этого более чем достаточно. Вот классный вопрос. Почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века, чтобы после якобы распятия Христа, когда все возможные свидетели этих событий давно умерли? То есть, подождите, вас что смущает? Якобы распятие Христа вас смущает, то есть якобы его распинали, а может быть и нет, или сам факт того, что он был, ходил по земле и творил чудеса. Вот тут не очень понятно, почему вы вот так эту фразу построили. Вас смущает что конкретно? Что его распяли, что он был распят и воскрес, или что он ходил по земле, творил чудеса, или может быть не творил, но ходил и там, учил чему-то. То есть непонятно, что именно вас смущает, но... даже, значит, не обращая внимания на это, на такую странную формулировку вопроса, я отвечаю: активная пропаганда христианства началась не спустя 3 года после якобы распятия Иисуса Христа, она началась спустя несколько дней после, значит, вознесения Иисуса Христа, да, и мы читаем, допустим, в Деяниях, во 2 главе, если не ошибаюсь уже, но вот момент, когда проповедь Петра обратила 3000 человек, спустя несколько дней еще 5000 человек за одну проповедь обратилось. И вообще христианство начало очень сильно распространяться сразу же после вознесения Иисуса Христа, когда апостолы и другие ученики начали проповедовать христианство, ну, по всей земле. И то, что вы говорите, спустя 3 века, это было во времена императора Константина, тогда началась не пропаганда христианства, а это была капитуляция императора Римской империи перед христианством. Капитуляция, да, то есть уже перед фактом сложившимся, что христианства стало так много, что этот человек не мог уже не считаться с ним, не иметь его в виду. И он принял решение сделать христианство государственной религией в Римской империи, да, ну вот, и все, вот. И тогда христианство приняло уже просто другую форму немножко, став из такой катакомбного движения, полутайного, ну вот, стало уже превращаться в такую монументальную, такую византийскую религию, византийского формата, да, когда вот эти все дорогие храмы, дорогое убранство и все прочее. Но нет, вы глубоко ошибаетесь, да, активная пропаганда, в слове, кстати, пропаганда нет ничего изначально плохого, пропаганда – здоровый образ жизни. Это же классная фраза, классная. У вас нет ничего ничего не ёкает, ничего не сжимается, агрессия не возникает, волосы не поднимаются дыбом, когда вы слышите фразу «пропаганда здорового образа жизни» или там «пропаганда, не знаю, чего-нибудь там еще хорошего». Поэтому вот мне как бы... Вот, все-таки слова имеют значение. Вы пытаетесь построить фразу, уничижающую там, христианство, да, и какие-то отдельные элементы христианства, но по сути вот ваша фраза, она ну, максимально... максимально показывающая, скажем так, окей, я попытаюсь по-другому перестроить фразу, показывающая, что вы ну, не очень хорошо понимаете значение слов, ну, вот, и не очень понимаете до конца свои конкретные претензии ну, к нам, как к верующим людям. Ну, ну вот, ладно, окей. Если религия не порабощает людей, вот это тоже мне, кто писал эти вопросы, друзья, я правда не понимаю, но кто их составлял? Такое ощущение, что максим, пытались вот прямо специально построить фразы так, чтобы они были, чтобы пытаться нужно было вот еще 5000 вопросов дополнительно задать человеку, а у меня нет такой возможности, этих людей нет рядом со мной. Если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государства? Я даже логики не вижу вот в этом вопросе. Если, ну, правда, не вижу вообще совсем. Если, то есть же какие-то ну, формальная логика, есть там форма построения вопросов. И такое у меня ощущение, что я эти вопросы задавал. Ой, уже отвечал на них. Почему-то, да? Все-таки, да, болеть. Когда болеешь, у тебя немножко это замутненное сознание происходит, все-таки надо переслушивать эфира предыдущие. Религия не порабощает людей в смысле рабства, в смысле рабства вот, афроамериканского рабства, да, вот так в этом смысле, или нашего крепостного права в Российской империи. Религия все расставляет на свои места. Она показывают верную и правильную иерархию. Вот, например, давайте мы отвлечемся от религии и посмотрим на свою семью. У нас есть, ну, у кого-то есть, у кого-то уже нет, как у меня. У нас есть папа и мама, дедушка и бабушка. У нас есть дети, братья и сестры. Папа и мама – это, ну, очевидно, люди, которые главнее нас, да? Ну, вот. Есть бабушка и дедушка, которые в некоторых традиционалистских обществах, где все еще развита родоплеменная культура, бабушка, дедушка еще более главные персонажи. Дети младшие, да, они, ну, как бы, самые бесправные, скажем так, да. Братья и сестры в зависимости от их возраста. То есть в любой семье есть нормальная, здоровая иерархия. Если эта иерархия в семье нарушается, например, вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь там десятилетний сосунок начинает гнать бочку, я вот прям так выражаю специально, пардон, на своего отца, пытаясь там унижать его, командовать им и что-то требовать от него, то, что он не имеет права требовать, то в таком случае мы видим с вами нездоровую модель семьи, мы видим очевидно, что там есть проблемы, и мы понимаем, что ничего, и если так будет продолжаться, если отец или кто-то еще не поставит на место сына, то это большая беда, и это совершенно точно приведет к тому, что из сына вырастет моральный урод, да, мерзавец, подонок, который ничего хорошего в этот мир не принесет. Нарушена иерархия. Естественная иерархия. Так вот, и в данном случае тоже религия, христианство показывает нам естественную иерархию. Есть мы, тех, кто сотворил Господь. Ну, как мы верим, да? Есть Бог, который всех сотворил, и который является самым главным и единственным верховным сувереном в этом мире. Тем, кто является источником ну, всего жизни, закона, правил, да? Но, и религия показывает это место, да, вот есть Бог, он самый главный, он самый крутой. Есть вы, вы не самый крутой, скажем так, да? Вот и все. И вам, ну, необходимо, если вы хотите здоровое общество иметь, здоровые отношения, здорового себя иметь в виду, то вы должны слушаться Бога. Но Бог не пытается из вас сделать, опять же, вот такого афроамериканского раба, работающего на плантации сахарного тростника, унижая, оскорбляя, пользуясь вами, продавая вас и прочее, прочее, прочее. Дальше написано, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государства. Во-первых, не с самого начала. Чуть выше я говорил о том, что в официальные властные структуры христианство вошло только спустя 3 века при императоре Константине, который, капитулировав перед размножением, скажем так, христианства, признал его государственной религией. Ну вот. И да, власть, пытаясь воспроизводить саму себя и сохранять себя, использует все инструменты, все удобные инструменты для того, чтобы управлять народом. И в том числе она использует для этого религию. Подчеркиваю, в том числе, да, потому что понимаете, что было масса светских государств, и было масса государств светских, и есть, их, к сожалению, становится больше и больше, которые, в общем-то, особо не используют религиозный мотив для религиозных всякие штуки для управления народом, потому что, скажем, появились другие, более действенные способы управления народом, типа телевизор, например, да? И еще момент, когда Константин сделал христианство госрелигией, то всем людям, поскольку христианство госрелигия, то всем чиновникам и сановникам было необходимо хотя бы формально принять христианство, то есть, ну, так вот формально, так для вида, как бы они христиане, чтобы оставаться в системах управления империей. Да? То есть он не мог не быть христианином. Если он не христианин, то он изгонялся из этой среды, да, которая управляет империей. Вот еще одна причина, почему она тогда хорошо прижилась. Если Иисус был Божьим Сыном, желающим привести всех к спасению, то почему Он не доказал свою божественную сущность на суде, вместо этого предложив суду поверить Ему на слово, в то время как в свободное время развлекался превращением воды в вино? Превращением воды в вино развлекался, это было первое чудо в Кане Галилейской, самое первое чудо, которое сделал Иисус Христос, и более Он такого не повторял. Ну вот, это раз. Во-вторых, если мы, опять же, возвращаемся к самому началу сегодняшнего эфира, если мы правильно читаем Священное Писание, если мы умеем его читать, правильно, подчеркиваю, любые тексты уметь нужно читать правильно. Любые тексты, подчеркиваю, художественную литературу, нон-фикшн, стихи, научную литературу и другие там, да, жанры литературные. У всех книг, у всех жанров есть правила прочтения этих книг, этих жанров. У Библии тоже. Так вот, мы видим вполне себе, что Иисус многократно на протяжении своей жизни доказывал свою божественную сущность. Ну, как вернее, не доказывал, а говорил о ней. Говорил о ней. Первое. Второе. У Иисуса Христа не было необходимости доказывать всем и каждому свою божественную сущность. У него была одна цель, и эта цель хорошо написана в Библии, в Священном Писании. Да? Третье. Библия хорошо нам показывает, в том числе Иисус Христос об этом говорит, что чудеса, которые Он мог бы сотворить или сотворил, они не являются тем, что делают из человека эти чудеса увидевшим или бывшим даже соучастником этих чудес, верующим во Христа. И это хорошо видно на примере 10 прокаженных людей, которых Господь исцелил. Если вы не знаете эту историю, то была одна история, когда к Иисусу пришли, ну, короче, там была встреча Иисуса Христа и 10 прокаженных, Он всех их исцелил, они все ушли, и только там спустя какое-то мгновение, какое-то время, ну там, может быть, это несколько минут было, да, буквально, один из них вернулся, один из десяти вернулся только. И, значит, поблагодарил Господа за исцеление, остальные ушли. То есть вот они были соучастниками чуда, но это никак не сделало их верующими. А то, когда Иисус сделал другие чудеса. Ведь люди были соучастниками этих чудес, их были тысячи, тысячи. Но там не видно, что эти люди как-то особо стали христианами, ну, верующими в Иисуса Христа. Да? Ну, не видно этого, не видно. И Иисус говорит одну вещь очень замечательную. Ну, окей, допустим, он бы доказал на суде свою божественную сущность, буквально, да, прям вот как бы, не знаю, там, плюнул, и там его плевок там просто разверз, там, значит, твердыни всякие, да, вот, значит, кратер появился. Что? И что произошло бы? Ну, все бы, наверное, в страхе и ужасе пали ниц, ну вот, убежали, и потом что? Кстати, мы видим, да, что когда он исцелил слепорожденного, то именно вот это чудо, совершенно публично, людей, фарисеев, побудило, наоборот, к тому, чтобы убить и слепорожденного, и Иисуса Христа. Он доказал свою божественную сущность публично, буквально, но это не привело к покаянию, это привело к тому, что люди захотели его убить. А у Иисуса Христа была все-таки сверхцель определенная, которую он и совершил, да, он ее исполнил, эта цель, это спасти грешников от вечной погибели, верующих в него грешников. А для этого ему нужно было зайти на крест, взять на себя грехи мира, грех мира, да, умереть, воскреснуть потом и вознестись. Вот главная цель была его. И все, что он добил, все, что он хотел сделать, он сделал. И то, что мы сейчас верим в Иисуса Христа как в Господа Спасителя, говорит о том, что нам, сегодняшним верующим и всем верующим, которые были до нас 2000 лет, отстоящего от нас всех доказательств, которые в Библии приводятся, говорящим о божественности Иисуса Христа. Вот нам достаточно этого. И, может быть, вам стоит тоже прочитать Библию полностью с кем-то, кто вас бы сопровождал в этом чтении, и вы увидите, что этих доказательств очень много. Более чем достаточно. То у вас какой-то там спор начинается. Сергей Новиков пишет Алексею Бетцену. Тогда такого слова-то не знали. Не надо подтасовывать факты. Что вы имеете в виду? Сергей Новиков, атеизм – это удел здравых людей. Не надо приплетать того, который где-то когда-то жил. Я вот эти, значит, брошенные фразы, которые такие, как-то вот у вас какой-то свой внутренний диалог идет, Сергей, вот вы как-то пытаетесь спорить со мной и с Алексеем внутри себя, и часть из этого спора у вас вырывается, значит, в клавиатуру, и вы пишете какие-то вещи. Вот. Но я не очень понимаю всего того, там, что у вас происходит в голове. По поводу атеизма, это удел здравых людей. Ну, а мы считаем, что нет, например. Библия говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот, пожалуйста, вам единственная фраза, одна из многих фраз, вернее, которая очевидным образом утверждает, что атеизм является безумием, по большому счету. Я с этим лично согласен абсолютно и полностью. Ну, а безумием не в смысле сумасшествия, да, не в смысле шизофрении, но отсутствие здравости на самом-то деле. На мой взгляд, любой здравомыслящий человек, знакомый с логикой, например, и, кстати, в недавнем эфире я показывал учебник по логике, в конце которого, ну, собственно, приводится масса логических, онтологических доказательств бытия Бога. Вот на мой взгляд, как раз-таки вера в Бога является признаком здравомыслия. Я бы мог с вами в отдельном разговоре по этому поводу поговорить. Очень хорошо один из проповедников, апологетов по этому поводу сказал, что может быть здравого верить в то, что какая-то непонятная пыль превратилась, значит, в камни, камни превратились в океан, океан превратился в слонов, слоны превратились в человека – и так далее. Но вот в этом точно, на мой взгляд, здравого смысла нет никакого. Да, вот в этом. Ну, то есть были камни, которые стали человеком, стали слоном, там, или стали шимпанзе, или золотой рыбкой. Да? Ну, вау, да вы что, серьезно, что ли? Серьезно, вот в это верите? Ну, что же вам? Не знаю. Ну, опять же, да, значит, я не хочу никого обижать. Говоря, что атеизм – это удел, наоборот, нездравых людей, я не имею в виду, что все атеисты тупые психи и шизофреники. Да? Ни в коем случае я этого не имел в виду. Не имел в виду. Вопрос в том, что мы понимаем под здравостью. Ну вот, это тоже надо как бы уточнять в этом ответе в моем. Если Иисус не был зачат непорочно, почему муж Марии Иосиф не задался вопросом, узнав о беременности жены? Во-первых, задался. То есть об этом в Библии прямо написано, что Иосиф, узнав о беременности жены, ему стало грустно и печально от этого. Естественно, как к любому мужику, чья жена непонятно от кого забеременела. И он, но тем не менее, он, будучи милосердным человеком, хотел ее отпустить. То есть, ну как бы, он должен был по закону ее камнями забить, вообще-то, по существующему тогда закону, как изменщицу, как гулящую девку. Но он, будучи милосердным человеком, захотел ее отпустить тайно, да? Ну, куда-нибудь отправить ее подальше от себя, чтобы ее не убивать, не казнить. Но ему явился ангел Господень и сообщил о том, что беременность твоей жены является чудом. Она забеременела от Духа Святого. Не отпускай ее, сохрани. И он это сделал. Кстати говоря, у нас есть такое, скажем так, косвенное подтверждение тому, что Мария действительно забеременела чудесным образом. Оно заключается в том, что в культуре того времени, когда девушку выдавали замуж, ее девственность перед этим проверяли. Если она была уже не девственницей, то там были бы большие очень проблемы. И это было бы, в общем-то, хорошо и широко известно среди вот, ну, в общем, народа тамошнего. Да? То есть мы можем быть уверены в том, что беременность Марии действительно была косвенным образом подтверждать тем, что вот культура того времени, она очень тщательно следила за непорочностью женщин, за их девственностью и за их, скажем так, половым поведением уже в процессе брака. Вот таким образом. Если Земле около 7 тысяч лет, как утверждают верующие, откуда взялись кости динозавров? Во-первых, это обобщение. Не все верующие утверждают, что Земле около 7 тысяч лет. Более того, эти утверждения, прям такие, вот такие прям, Земле 7 тысяч лет, и мы это стоим там, и вообще там, с этого не сойдем, появились уже довольно поздно. Церковь, католическая церковь, например, ее иерархия католической церкви. Я говорю о католицизме, потому что все-таки, если брать общемировое христианство, то именно в католицизме была очень сильно развита наука, как это мне покажется странно некоторым скептикам, и католическая церковь спонсировала огромное количество ученых, университетов. Сегодня все существующие крупнейшие университеты мира, например, да, сегодня, которые существуют, все самые крутые, крупные, это когда-то были семинариями. Просто, да, надо понимать. А потом это стали университетами. Кембридж, Оксфорд, все другие остальные тоже. Ну, кроме там, может быть, Массачусетского технологического института. Да я просто про него, его историю не знаю. Ну, вот. Поэтому церковь никогда однозначно, вся церковь не утверждала о том, что Земле 7 тысяч лет. Это первое. И сегодня существует тоже различные мнения по этому поводу. Это второе, внутри церкви. Есть те, кто считает, что действительно примерно 7 тысяч лет. Есть те, кто считают, что... Есть те, кто верит в эволюцию, направляемую Богом. Да? То есть они верят в эволюцию, но утверждают, что эта эволюция была не случайной и спонтанной, а эта эволюция была неким процессом, который направлял Бог. И в этом нет проблем, на самом-то деле. Да? Нет проблем. Опять же, Толян, привет, как дела? Спасибо, Толян, за привет. Все хорошо. Осталось у нас до эфира до конца 6 минут, 5. У тебя есть возможность вопросик написать мне, как верующему человеку, пастору, на любую тему, я пытаюсь на него ответить. Ну вот. И сегодня существуют тоже разные мнения по этому поводу. Но даже если мы, допустим, соглашаемся с тем, что Земле 7 тысяч лет, то, значит, ваш вопрос не является таким, значит, подковырко-каверзным. Нам совершенно точно известно, что когда проводили радиоуглеродный анализ динозавров, кстати, существование динозавров в Библии не отрицает. Наоборот, мы видим упоминания некоторых существ, которых мы вполне можем считать динозаврами. В Библии есть такие упоминания. Опять же, надо ее читать просто внимательно и всю, а не урывками. Ну вот, так вот, есть конкретные факты того, что брали вот один скелет одного динозавра. И брали, значит, кость у него там, предположим, допустим, из хвоста и с морды лица брали кость. Делали радиоуглеродный анализ этих костей. И удивительно, что, значит, с хвоста там... Ну, я сейчас просто моделирую ситуацию, я не помню всех фактов этих, да. У хвоста оказывался возраст, там, не знаю, 10 тысяч лет, а у морды лица возраст оказывался там 3 миллиона лет. Вот, ну и чему верить, собственно говоря, да? И таких фактов очень много. Когда делали радиоуглеродный анализ вот всяких костей, окаменелостей, то он показывал совершенно разные, очень разные результаты. Поэтому, значит, у нас есть вопросы к самому методу анализа возраста окаменелостей. У тебя есть кошка. К сожалению, сейчас нет. Кошки у меня уже нет несколько лет, и мы ее не заводим. У меня есть сейчас только собака. Йоркширский терьер по кличке Марти. Мартин, в честь Мартина Лютера. По паспорту его зовут Picasso Music. Но это очень сложно для произносения. Если сатана исправно служит Богу, за что Бог хочет судить его в день страшного суда? Вот я сейчас только что упоминал Мартина Лютера. Мартин Лютер называл сатану цепным псом Бога. Это очень грубое выражение, да? Назвал цепным псом Бога. Так да не так, друзья мои. С одной стороны, поскольку Бог является верховным, скажем, царем, правителем мира, который все держит в своих руках, абсолютно все он держит в своих руках, мы можем, скажем так, говорить о том, что сатана не может ничего сделать того, что не входит в волю Бога. Он не является, скажем так, свободным агентом, так мы назовем, да? Он не является свободным агентом. Ну вот, тем не менее, сатана делает то, что он хочет, в тех рамках, в каких ему позволено это делать Богом. Вот так я скажу на это. Ну вот, почему он будет все равно судим? Он будет судим за то, что он не исполняет волю Божью добровольно и не признает Бога своим сувереном, своим царем, да? Своим Богом. Вот за это он будет судим. Как и любой другой человек, который ведет себя очень хорошо, может быть, но при этом он бунтует против Бога как Бога, он будет судим за то, что он фундаментально, да, бунтует против Бога. Если сатана не служит Богу, вот это как-то два вопроса. Это надо было в одном пункте писать, друзья мои, а то вы пишете почему-то по несколько вопросов, которые как будто бы дополняют друг друга. Если сатана не служит Богу, значит ли это, что Бог не всемогущ? Нет, не значит. Я только что ответил на этот вопрос уже, да? Сатана делает то, что ему позволено делать Богом. Да, он взбунтовался против Бога самостоятельно, то есть какая-то у него свобода волеизъявления была в любом случае, да? У всех ангелов, наверное, она есть, а мы верим, что сатана – это падший ангел, один из падших ангелов. Но вот, но тем не менее все остальные ангелы осознают свое место в этом мире, свое положение, и у них нет желания бунтовать против Бога, это потому что, против здравого смысла даже, да, дьявол, тем не менее, взбунтовался, почему, мы не знаем, мы не все знаем, скажем так, но Бог решил использовать его для своих сверхцелей, для реализации своих планов, вот и все. Раз уж так, давай мы тебе, Да, Бог точно знал, что страна будет бунтовать, да. Но мы пытаемся применять логику человеческую к Богу, а это фатальная ошибка. Друзья, спасибо, к сожалению, надо заканчивать. Буквально все, наш эфир закончился. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.